Александр Селиний, принц Моро. Воды, тендра, лето года 864-го. Последние мешки с золотом на королеву Свиниру таскали и грузили уже по колено в воде. Хотя довольно успешно делал вид, будто руководит погрузкой. Корабль-призрак Капудан-Паши отчего-то медлил, хотя принц ожидал, что он уйдет сразу же после феерического действа в трюме затонувшей капитании. Сам Капудан-Паша и его нетленные спутники вознеслись на борт корабля-призрака сразу же по выходе из останков капитании, но почему-то не взяли с собой Альмею Сократес. И она, одинокая и потерянная, некоторое время безучастно сидела на песке, чуть в стороне от места, где приткнулась к островку королевы Свинира. Но потом туда вплотную подобралась вода, и к Альмее приблизился Исмаэль Джуда. «Сударыня», — сказал он очень мирно и убедительно, — «не подняться ли вам на борт брига? Что-то ваши прежние друзья не горят желанием приютить одинокую женщину». С этими словами он протянул Альмее руку, и та ее приняла. «Кстати», — добавил Джуда, помогая Альмее подняться, — «а где ваши меднокожие стражи?» «Не ваше дело», — не слишком-то приветливо отозвалась Альмея, огибая наиболее резвый язык, поглощающий сушу воды. Джуда усмехнулся и снова спросил. «А вон те мачты. Это, случайно, не ваш батюшка спешит?» Альмея резко вскинула голову, глядя на далекий горизонт в районе северной бровки тендры. Там действительно виднелись мачты, причем довольно много. «Боюсь, вы правы». Альмея, похоже, встревожилась и слегка побледнела. «Мне нужно срочно поговорить с принцем Александром». «Полагаю, лучше это сделать на борту королевы Свиниры». «Несомненно», — согласилась Альмея и коротко взглянула Джуди в лицо. Красива была Альмея Сократес. Даже здесь, на диком исчезающем островке, после визита в трюм давным-давно затонувшего корабля, с растрепавшимися волосами и в одежде, к которой кое-где налип влажный песок, даже здесь и даже в таком виде Альмея держалась истинной аристократкой. И ни внешний вид, ни дикое окружение ничуть не портили этот таврийский бриллиант. «Исмаэль», — тихо добавила Альмея перед тем, как подняться по трапу. «Да, сударыня?» «Спасибо вам». Это было неожиданно. Во всяком случае, Джуда ничего подобного не ожидал. Но виду не подал, коротко отсалютовал и слегка поклонился. «Всегда к вашим услугам, сударыня. Разумеется, кроме тех случаев, когда я нужнее его высочеству». Альмея поднялась на борт, а Джуда направился к Александру, где и передал своему господину просьбу дочери джелетинского наместника о разговоре. Александру к тому времени наскучило шлепать по лужам, да и золота было так много, что уже не имело никакого значения, сколько монет и побрякушек втихую рассуют по карманам солдаты, матросы и ныряльщики. Казначейство Альбиона смело могло считать ближайшие десятилетия безбедными, при условии, разумеется, что груз королевы Свиниры будет успешно доставлен по назначению. Александр взошел по трапу и сразу же увидел Альмею Сократес. Она стояла чуть поодаль, у левого борта, и неотрывно глядела на идущие с севера корабли. «Вы хотели поговорить?» – спросил Александр, приблизившись. «Хотела», — сказала Альмея, выдержала небольшую паузу и только после этого обернулась. «Скажите, Александр, что вы искали здесь? Только честно, не золото же?» «А вы?» Альмея вздохнула и упрямо мотнула головой, отчего ее роскошная, но в данный момент неухоженная грива окончательно растрепалась и рассыпалась по плечам. «Что ж, законный вопрос. Проявлю добрую волю. Расскажу вам первый». Альмея вскинула подбородок и поглядела Александру прямо в глаза. «Я знаю, вы не женаты, Александр. Однако это вряд ли помешало вам хоть немного изучить женскую природу. Я знаю, что я красива, но мне уже 24 года. Еще совсем немного, и от всего этого», — девушка неопределенно повела рукой у лица, — «ничего не останется. Не помогут никакие мази и притирания. Я не хочу терять молодость и красоту, Александр. Вы верите мне?» Александр усмехнулся. «Этому невозможно не поверить, и это вполне естественно».
«Поэтому, когда я узнала, что отец ищет Капуданию», — продолжила Альмея, понятное дело, она произносила название корабля древних на таврийский манер, «я заинтересовалась. Я не верила сказкам о сокровищах, хотя золото тут действительно оказалось прорва. Я точно знала, отца мало интересует золото, хотя нельзя сказать, будто не интересует вовсе. Однако я довольно быстро поняла, главное, зачем охотится отец, лежит несколько в иных сферах, нежели финансовые».
«И зачем же охотился ваш батюшка?»
«За властью», — пожала плечами Альмея.
«В Тавриде он далеко не последний человек. Но тут ему с недавних пор стало чересчур тесно. Я как-то стащила и прочла один из добытых им древних документов. Оттуда я узнала, что главное сокровище Капудании вовсе не золото. Главное – это нечто, дающее власть, могущество и бессмертие. И решила, что это именно то, что мне нужно. Если в придачу к бессмертию и вечной молодости полагаются еще власть и могущество, почему нет?»
«И вы решили обскакать отца», – хмыкнул Александр.
«Что ж, понятно. Не могу сказать, что ожидал именно этого, но теперь все ваши поступки стали более-менее объяснимы. А со скелетами вы как объединились?»
«Как оказалось, именно Капудан Паша подбросил отцу тот самый документ, в котором многое говорилось о Капудании. Поэтому, когда Капудан Паше стало известно, что я тоже прочла тот документ, хотя до сих пор не понимаю, каким образом он это узнал, он сам меня нашел и сказал, что я более достойна истинных сокровищ Капудании, нежели мой отец. Полагаете, у меня был выбор? Я тут же удрала из отцовского дома и пустилась в свой собственный поиск. Капудан Паша изредка помогал мне, где словом, где делом».
«И не напугал вас? И вас не напугал довольно экстравагантный вид Капудан Паши и его соратников?» – поинтересовался принц.
Альмея только плечами пожала.
«Напугал? Можно подумать, я никогда не видела человеческих костяков. Правда, до встречи с Капудан Пашой я никогда не видела скелетов в одежде, способных ходить, думать и разговаривать. Но не было ли это первейшим и важнейшим доказательством того, что поиски мои действительно имеют шанс обернуться успехом? Что тут замешано нечто могучее и потустороннее, и что сказки о вечной молодости вполне могут обернуться вовсе не сказками. Я рискнула. Собственно, именно поэтому я и хочу поговорить с вами».
«Мы уже говорим».
«Расскажите мне, что искали на Капудании вы, Александр. Потому что я не чувствую в себе никаких перемен, и это меня, признаться, пугает».
Александр пару секунд поразмыслил и решил, что ничего худого не случится, если он в общих чертах обрисует собственные задачи и мотивы. Тем более, что задачи уже успешно выполнены. Кроме того, Альмея, если подумать, в полной его власти. Одна, даже без своих краснорожих телохранителей, на его корабле. Александр Селений Моро ничем не рисковал. «Моя история проще», – начал он, стараясь говорить без излишней цветистости. «Поначалу меня послали за золотом, только и всего. Меня и дядю Фримера, вы видели его в Амасре. А позже, уже после нашего отбытия из Лондиниума, его величество короля Терренса, моего отца и владыку Альбиона, постигла неведомая хворь. Он жив, но пребывает в глубоком сне. Советникам короны также было известно, что Капитания, мы произносим название корабля древних именно так, кроет в себе нечто, способное излечить его величество. Но никто не знал, что это такое и как выглядит. Поэтому моей задачей было прибыть сюда и просто плыть по течению, подчиниться событиям, поскольку они могут сложиться одним единственным образом. Полагаю, все уже случилось. Полагаю, вы обрели свою желанную вечную молодость, а я способность исцелить отца. Наверное, что-то подобное приобрел и Ральф. Его вы тоже должны прекрасно помнить. Только он еще и сам не догадывается, что именно приобрел. Какой-то своей неясной цели явно добился и Капудан Паша. Но, боюсь...» Принц не договорил. Чуть в стороне неожиданно родился высокий звенящий звук, словно мириады хрустальных бокалов вдруг стали легонько соприкасаться друг с другом.
Островок к этому моменту окончательно ушел под воду. Королева Свинира слабо покачивалась на волне залива. Матросы как раз втягивали на нас сходню. А там, где еще недавно была суша, под водой светилось разоренное капитание. Светилось все ярче и сильнее, одновременно с усилением хрустального звона. А потом из воды восстал еще один призрачный корабль, точь-в-точь похожий на корабль-призрак, но в отличие от него вполне пристойно выглядящий, чуть ли не новенький. Паруса у него не стояли, но не приходилось сомневаться, что они целы-целехоньки, не то что рвань на мачтах призрака.